В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете «Теос», и у микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что передача «Христианство. Трудные вопросы» предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или сторонник любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. У нас телефон прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И нам можно присылать сообщения, вопросы присылать через Вайбер или WhatsApp на один и тот же номер. Это 7-977-850-0996. 977-850-0996. И также можно писать нам комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке, ВКонтакте и на сайте Teos.fm. Там вы увидите такую возможность заслать вопрос. И он у меня тут должен отобразиться. Да, конечно, вот я вижу все, что вы пишете, комментарии в Фейсбуке, и вопросы можно писать в Фейсбуке тоже. То есть добро пожаловать. Итак, мы ждем ваших вопросов. У нас передача «100 вопросов атеиста». Так, и вот у нас появился вопрос. Так, если церковники не могут договориться между собой и постоянно конфликтуют, какой смысл для меня присоединяться к церкви? Это спрашивает Игорь. Так, единственная причина, по которой мы вообще присоединяемся к церкви, это то, что... Иисус, вот он тот, за кого себя выдавал, и он действительно Господь и Спаситель, и мы принимаем решение его признать в таком качестве. Он есть Господь, он есть Владыка, и мы решаем верить ему нашу жизнь. То есть первично по отношению ко всем остальным решениям, в том числе решениям по отношению к церкви, наше отношение к Иисусу Христу. Признаю ли я Иисуса Христа своим царем, Господом, вот как... В таинстве крещения у нас спрашивают, и веруешь ли ему, верую ему, яко царю и Богу. То есть мы вступаем в завет, мы вступаем в определенного рода отношения с Иисусом Христом, в которых мы принимаем на себя обязательство ему повиноваться. И это повиновение, оно проявляется прежде всего в том, что мы... ходим в церковь, приступаем к таинствам. Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Он сказал о Евхаристии, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. И мы идем просто исполнить его заповедь. И в этом отношении, когда вы видите что-то, что является для вас смутительным, там какие-то новости, которые вас огорчают, и меня тоже, то, знаете, тут вспоминается немецкая поговорка, что тот, кто хочет, тот найдет 1000 способов, кто не хочет, тот найдет 1000 отговорок. То есть, если я хочу исполнить волю Божию, я хочу приступить к Евхаристии, потому что он это заповедовал, то меня будет очень трудно удержать, меня будет очень трудно остановить. Если у меня физически такая возможность есть, я приду. Если не хочу, но я любую себе найду отговорку на выбор. Я что-нибудь другое себе придумаю, если вот там эти конфликты в православии, в мировом, он как-нибудь исчезнет, рассосется. То есть вопрос в том, хочу ли я, верю ли я и хочу ли я покориться Христу. Если хочу и верю, то я просто иду в церковь. И тут нужно еще напомнить, что... мое вечное спасение, мои отношения с Богом — это моя ответственность. Это не ответственность патриарха Кирилла, это не ответственность патриарха Варфоломея, это не ответственность Папы Римского, это моя ответственность, И это мой выбор, который я делаю перед Богом. И этот выбор никто не может сделать за меня. А то, что в церкви люди грешат, в том числе церковные иерархи могут грешить, ну, могут, и в истории много грешили, это никак не препятствует моему выбору, который я делаю перед Богом сам и на свою ответственность. «Любит ли Христос слабых, а не только сильных?» Помнится, в известной книге «Не святые и святые» автор устами одного из своих героев утверждал, что Господь не любит боязливых. Но ведь боязнь – один из признаков слабости. Имеет ли право христианин быть слабым? Имеет ли право просто жить и радоваться жизни, а не ежеминутно думать о том, где есть место подвигу? Даже на бытовом уровне выражение «воин Христов» просто вошло, прочно вошло в нашу жизнь. Ну, вообще, слово «боязливый» как вот такой грех, что боязливость человека действительно отторгает от Христа. Он упомянут, что вне боязливой находится вне небесного Иерусалима в книге Откровения Иоанна Богослова. Но речь здесь идет, понимаете, о ситуации, когда человек перед лицом гонения отказывается быть христианином, и он боится быть христианином в ситуации, когда это оказывается невыгодно. Но иногда даже невыгодно не на уровне каких-то жестоких гонений, не то, что тебя убьют за это, хотя в каких-то странах убьют. Вот там в Пакистане могут убить запросто за то, что ты христианин. А когда ты сталкиваешься с какими-то проявлениями социального неодобрения, как сегодня я читал статью одного человека, который, когда он был студентом, он обратился в атеизм, вырос в христианской семье, потом он вернулся в христианство, и он как-то анализировал, а как, что меня побудило стать атеистом, это желание быть принятым у своих профессоров-атеистов. Они были неверующие люди, относились к христианству с насмешкой, и он, как вот это бывает с людьми молодыми, нестойкими, он стал атеистом, чтобы им понравиться. И вот эта боязливость... Это иногда не страх каких-то преследований, притеснений, когда мы понимаем, никто не расстреляет, лагерь не посадит, но посмотрит косо, но на карьере это отразится неблагоприятно, но нас вот в каких-то кругах не примут. Причем иногда страхи достаточно пустые, потому что иногда выясняется, что окружающие как-то совершенно спокойно относятся. Иногда нет. Но вот боязливость — это готовность отречься от Христа, когда... мы испытываем какие-то страхи по поводу того, что эта вера во Христа нам оттолкнет от нас людей, и как-то на нас из-за этого посмотрят косо, и как-то это нам не посодействует там, в нашей карьере. И тут, конечно, человек либо держится Христа, либо нет. Однако слабость, понимаете, мы являемся христианами не по нашим силам. Мы сдаемся на благодать Божию, благодать Божия удерживает нас в спасении. Вообще, надо понимать, как вам сказать, что спасение в христианской картине мира — это дар, это подарок. Это нечто абсолютно незаслуженное, и то, что человек получает не потому что, а вопреки. Апостол Павел говорит, что и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, баняй, возрождение, обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть... христианин, Бог принимает христианина не на основании его личного подвига, а на основании подвига Иисуса Христа. Бог нас принимает, потому что Христос за нас умер. И вот это очень важный момент, потому что иногда это теряется из виду. Особенно, когда люди читают монашескую литературу. Монах — это действительно человек, который посвятил себя духовному подвигу. И монах — это человек, который, как вам сказать, он как горовосходитель. От него требуется постоянно большое упорство, и от него требуется определенная суровость к себе, потому что он пустился в путь такой суровый, определенным образом опасный. Но бывает так, что человек начинает проецировать монашескую духовность на свою собственную жизнь, он приходит в какое-то уныние из-за того, что он очень далеко не соответствует монашескому идеалу. И вот в этой ситуации человек должен полагаться на Божью благодать. Апостол пишет: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, что Бог нас спасает не за что-то, Бог нас спасает от чего-то и несмотря ни на что». И спасение проявляется в том, что Бог нас находит абсолютно негодными, и Бог нас меняет. Бог нас меняет изнутри. То, что мы исправляем нашу жизнь, то, что мы стремимся к добрым делам, стремимся угождать Богу, есть сверхъестественный дар Божьей благодати. Тут следует разграничить два вопроса. Что мы должны делать? Мы должны служить Богу. Мы должны усердно творить добрые дела. Мы должны тщательно хранить заповеди. И на что мы должны надеяться? Вот надеяться мы должны не на это. Надеяться мы должны только и исключительно на то, что Христос умер за наши грехи. И его крестная жертва абсолютно достаточна, чтобы привести нас в общение с Богом и вести нас в рай. У Феофана Затворника, у святителя Феофана Затворника есть в толковании на послание к римлянам, там интересное место, где он об этом рассуждает, и он говорит о том, что значит веровать. Верует тот, кто полагается, утверждается на Христе верою, силою веры во Христа исполняется такой же уверенностью, какой исполнен стоящий на твердом утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий — это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. Христианская жизнь — это жизнь в послушании, это жизнь в усердном служении Богу, но мы не являемся усердными и послушными ради того, чтобы задобрить Бога, набрать проходной балл и заслужить спасение делами. Потому что это безнадежное дело, и когда мы пытаемся заслуживать себе спасение нашими личными подвигами, мы очень быстро приходим в тяжелое уныние, потому что становится очевидно, что мы проваливаемся. В Новом Завете спасение вообще выглядит по-другому. Бог своей благодатью привлекает сердца ожесточенных, безумных, противящихся ему грешников. Это сверхъестественный дар милости Божией, когда Бог привлекает нас к себе. Бог дарует нам прощение грехов ради крестной жертвы Иисуса Христа, не ради нас самих. Ради Иисуса Христа, праведника, ради Него нам открывается доступ к Богу, ради Него мы оправданы, ради Него мы приняты, ради Него мы очищены. И Бог дарует нам благодать Святого Духа для того, чтобы исправить нашу жизнь. И этика Нового Завета — это не этика «поступай правильно, там, слушайся Бога, а то тебе там по шее прилетит, а то ты не наберешь проходного балла и провалишься в ад». Нет, Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В крещении мы приняты Богом. Мы теперь подданы Его царству, мы теперь воины Его воинства, мы теперь принадлежим Ему. И теперь вот мы на это смотрим все и думаем себе: вот Христос умер за мои грехи. Христос даровал мне жизнь вечную и блаженную. Христос с бесконечным терпением ведет меня к спасению. Мне уготована вечная радость. Как я могу на это отозваться? Как я могу проявить мою уверенность, что это так? И Слово Божие говорит: теперь ты должен вести себя, исходя из того, что Христос для тебя уже сделал. Теперь ты должен повиноваться Богу, но не для того, чтобы набрать проходной балл. Это невозможно и не нужно. Но для того, чтобы проявить верность тому, кто тебя искупил. Тут мотивация, о которой говорит Евангелие, это любовь. Как Христос говорит: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Христос за меня умер, и Он хочет, чтобы я соблюл Его заповеди. Причем А это соблюдение заповеди, это даже не что-то такое, что нужно ему. Это что-то такое, что нужно мне. Что меня вводит в спасение, мне дает возможность возрастать в спасение. И поэтому мотивация это не, христианской жизни, это не то, что я там должен очень пахать, пока не наберу проходной балл. Я его не наберу никогда. Мотивация христианской жизни — это то, что Бог меня искупил, Бог меня привел к себе. И теперь я должен ему служить, я должен научиться жить так, как он хочет от меня. Ну вот представьте себе такую аналогию. Представьте себе беспризорника, которого усыновил царь. Вот он беспризорник, он такой грязный, он вороватый, он разговаривает матом, он очень неприятный такой молодой человек, но вот его усыновил царь, и он его ввел в дворец, он говорит, это наследный принц теперь, он представил его там всем своим придворным, своим этим послам иностранных держав, говорит, это наследный принц, и он уже наследный принц, его уже принял царь. Но теперь он должен научиться вести себя так, как надлежит вести себя наследному принцу. И теперь он будет жить в царском дворце, но жизнь наследного принца, она налагает определенные обязательства. Она в каком-то отношении более трудна, чем жизнь беспризорника. Но теперь он уже принят. Он уже вот в крещении Бог нас уже принял. Теперь мы должны жить, исходя из этого факта. И, конечно же, мы проявляем слабость, мы падаем, мы спотыкаемся, но мы должны, как апостол Иоанн говорит, исповедуем пред ним грехи наши, и он простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть это, если мы слабы, мы просим прощения, мы просим помощи и делаем то, что мы пока что можем. Понимая, что вот процесс духовного возрастания — это процесс медленный, плавный и не всегда гладкий. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Извините, вот я слышал толкование более с большими нюансами, с которыми я согласен, вот что, ну да, конечно, мы как бы не можем в силу там ряда причин набрать проходной балл, да, но все-таки вот как причуде в Кане Галилейском, который сам Иисус сравнивает там со своим спасением, что мы должны наполнить водой водоноса, то есть своим именно усилием подвижническим, да, и то, что нам не будет хватать, и само чудо совершит Иисус, да. Но он как нам же помощник. Но если мы их не наполним водой, то и мы начнем достойно его примем Иисуса и не спасемся.
Ну, вы знаете, Писание это больше говорит об Иисусе не как о помощнике, а как о спасителе. То есть человек для того, чтобы обрести спасение, он должен признать факт своего провала, факт своей беспомощности, факт того, что он ничего не может сделать. Что он лежит как труп. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И вот труп он ничего не может сделать для своего оживления. И Бог приходит и спасает. И Евангелие, благая весть, это то, что мы не можем и не должны сами себя спасать, что нас спасает Христос. И мотивация, то есть мы, безусловно, должны повиноваться Богу, мы должны хранить заповеди, мы должны усердно творить добрые дела, об этом много говорится в Писании. Но мотивация к этому не та, что я пытаюсь заработать, не та, что я пытаюсь чего-то добиться, а та, что Христос мне искупил, я теперь принадлежу Ему, и я Ему желаю послужить. Я хочу послужить Христу, потому что Он этого достоин, и потому что самое лучшее, правильное, доброе, хорошее и радостное, и спасительное в жизни, что вообще только можно сделать, это послужить Христу. Потому что вот Он этого достоин, а не потому что я пытаюсь там, набрать проходной балл. Я его не наберу. И когда мы понимаем, что мы проходного балла не наберем, то становится как-то все легко и спокойно. И проблема в том, что когда человек пытается себя палкой загнать, творить добрые дела, у него это не получается. Это не работает. Когда человек пытается заставить себя любить ближнего, там, люби ближнего, зараза, а то в ад попадешь. Но у него это не получается. А вот когда, так как апостол пишет, что как Христос вас простил, так и вы там. Принимайте друг друга, как Бог вас принял. То есть, когда ты имеешь перед глазами в своем сердце образец того, как тебя принял Бог, то есть Бог тебя простил, Бог тебя возлюбил, Бог продолжает с тобой возиться с большим терпением, то ты можешь транслировать это терпение, эту любовь дальше на других людей. Потому что, когда человек пытается себя заставить там с-под палки и как-то себя запугать для того, чтобы вести себя благочестиво, это не работает просто. Работает другое, что Бог возлюбил меня и искупил в Иисусе Христе, и Бог дал мне, как апостол пишет, великие драгоценные обетования, что мне уготована жизнь в небесном Иерусалиме. И об этом стоит остановиться, подумать, что Бог мне ни за что, даром, не только без всяких заслуг с моей стороны, но и простив мне многие грехи, и продолжая прощать, уготовил мне жизнь вечную и блаженную. Как я могу на это отреагировать? Я призван служить Богу. Я призван всячески угождать Богу. Почему? Потому что Он этого достоин. Потому что... бывают люди преданы какому-то мирскому делу с большим энтузиазмом. А у людей какое-то чисто мирское занятие, там люди, не знаю, там наукой они занимаются, искусством, там бизнесом, и они в это вкладываются, у них глаза горят, они хотят добиться этих своих целей. И вот мы должны также служить Богу с рвением, с радостью. Не потому, что, понимаете, человек, который занимается, там, не знаю, музыкой, он же этим занимается не потому, что он боится, что его жестоко накажут, если он там не будет заниматься музыкой. Никто его не накажет. Отлично, никто не будет за это преследовать. Но он просто любит музыку. Он желает заниматься музыкой, потому что у него любовь к музыке. Вот мы должны желать служить Богу, потому что у нас любовь к Богу. Не потому, что мы там боимся, что там не наберем проходного балла, он нас прогонит. Относительно выражения «воин Христов», это библейское выражение. «Воинствуй, подвязайся добрым подвигом веры, воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа». Кстати, вот в английском языке мне понравилось, там есть выражение в английском языке «fight the good fight». У них вот более краткий вообще язык, более сжатый. Вот у них подвязайся добрым подвигом, у них, значит, fight the good fight. То есть там такая получается хлесткая фраза. И мы все призваны подвязаться этим добрым подвигом. Мы призваны быть действительно воинами Иисуса Христа. Но, как вам сказать, вот это воинствование, оно не означает, что... Вот, а если ты слабый человек, то тебя выгонят. Нет. Если ты слабый человек, тебя сделают сильным. Благодать делает человека сильным. И благодать приходит, когда мы осознаем себя слабыми. Вова спрашивает, почему Иисус не упоминает и саддукеев, как и тех, кто сидит на Моисеевом седалище? Ну, потому что саддукеи не занимались наставлением народа. В основном учительством, наставлением людей занимались фарисеи, а саддукеи — это была просто храмовая аристократия. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, хочу задать вам вопрос и с цитатой. А цитата вот такая вот. Значит, не было ни сущего, ни несущего тогда, ни поднебесья воздушного, ни неба над ним, ни смерти, ни бессмертия, ни признака жизни, ни признака дня или ночи. Без дуновения само собой дышало единое, единое тут большой буквы, и ничего кроме него не было. И началось тогда с желания. Оно было первым семенем мысли. Ну и так далее. Ну, я напомню, если вы вдруг не узнали, это фрагмент песни творения из 10-й мандалы Ригведы. Ригведа у нас это древний сборник ведических религиозных гимнов, который старше Библии минимум на 500 лет. И вот я из этой цитаты делаю вывод, что не только древние египтяне, но и ведические арии, они предложили свою концепцию творения мира одним единым Богом-творцом задолго до еврейского варианта. Вопрос. Вы вот с таким выводом моим согласны, о первенстве египтян и ариев перед евреями? А если нет, то почему?
Ну, что касается ведических ариев, вообще не библейских религий, то они могут содержать некоторые важные прозрения, и при том, что индуизм — это такие джунгли. В индуизме нет догматики, и там существует огромное количество разнообразных школ, некоторые из которых близки к монотеизму. То есть какие-то монотеистические мысли, они могли быть у индуистов, и это очень хорошо, и мы на это смотрим с большой радостью и одобрением, но это вот те проблески истины, которые похоронены под ворохом языческих заблуждений. И поэтому мы не можем говорить, что индуизм — это вот монотеистическая традиция в том же смысле, как традиция древнего Израиля. Нет. Там в этом всем нагромождении, в этой всей сверкающей каше, там мелькают определенные проявления, ну, чего-то близкого к монотеизму. Потому что в человеке есть вот эта тяга к единому истинному Богу. Но говорить о том, что индуизм в целом, там был традицией монотеистической, он не был такой, он не является сейчас. Просто внутри индуизма могут быть какие-то школы, ну, в общем-то, близкие к монотеизму. Вова спрашивает, что означает фраза «все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте». Означает то, что фарисеи были в Израиле, в этом состояла их миссия, они возвещали закон Божий, они научали людей Божьему закону. И как передатчики библейского откровения, как люди, которые людям читали и изъясняли Писание, они играли определенную позитивную роль, но при этом Господь обличает их личное лицемерие, их личные грехи. Кирилл спрашивает, в чем проблема филиоквы, если эта вставка была обусловлена лингвистикой латинского языка? А греки, жившие на территории Италии, не ушедшие в раскол с Константинополем, спокойно читали символ веры на греческом без нее, как католики византийского обряда. Ну, там проблема с филиокве, она находится в контексте общего конфликта, общего, скажем так, расхождения между латинской и греческой культурами. И некоторого расхождения между латинским и греческим богословием. И это проблема, ну, скажем так, немного разного понимания Троицы, немного разного понимания действительно языка. Но я бы сказал так, что мы, как вам сказать, вот эта проблема филиоквы, она просто является частью вот того исторически сложившегося вороха непониманий, недоумений и конфликтов, которые разделяют Восточную и Западную Церковь. Денис Головин спрашивает, если в Поднебесье ведутся духовные битвы и обитают бесы, значит ли это, что прилетев на другую планету без атмосферы, можно уйти от этих существ при условии, что бесы не прилетят на планету вместе или, того хуже, внутри колонистов? Ну, знаете, бесы, они вообще не связаны нашим пространством. Духовный мир, он немножко другим обладает вообще пространством. Поэтому, когда речь идет о бесах, которые в Поднебесье, о духах злобы поднебесных, речь идет скорее не о пространственном их нахождении, чтобы от них можно было пространственно куда-то удалиться. Речь идет о том, что мы дышим в определенном смысле отравленной атмосферой. И дышали тогда. Тогда христианин мог выйти за порог дома, и он сразу натыкался на какое-нибудь идолослужение. Сразу его взгляд падал на каких-нибудь языческих идолов. Сразу он видел какие-нибудь там безобразия языческие. И идолослужение открытого было несколько больше. Вот как, знаете, в некоторых странах, я не помню, какая именно страна, Юго-Восточная Азия, там Япония или Корея, я не помню сейчас. Но там видел документальный фильм, и там стоят такие алтари разных божеств, и люди приходят и совершают там акты поклонения, и, например, там показывают две студенточки, подходят и какое-то делают приношение этому божеству, чтобы им успешно сдать экзамен. И люди жили в окружении этого идолослужения постоянно. И постоянно они отравлялись этой атмосферой. И мы тоже в наши дни, мы живем в атмосфере идолослужения, в атмосфере греха. Мы постоянно этим дышим, мы постоянно сталкиваемся с чем-то греховным, идолопоклонническим, непристойным, пошлым. Вот люди жалуются в Питере, что там постоянно реклама каких-то непотребных домов, они постоянно на нее натыкаются. И это как бы в воздухе висит. Или у нас тут в Москве разбрасывали рекламу там тех же самых заведений. Какой-то был журнал специализированный, он повсюду валялся. Сейчас вроде, слава богу, прикрыли. Или когда человек, не знаю, там включает, входит в интернет, и он оказывается в атмосфере, часто далекой от благочестия. Вот это то, что в воздухе. И через эту атмосферу создают, через эту атмосферу действуют, как нас предупреждает апостол, не просто какая-то человеческая глупость или алчность, а именно духи злобы поднебесной. Нужно отдавать себе в этом отчет. И, конечно, физически бегать от этой атмосферы, ну, сложно. Надо просто вырабатывать иммунитет. Нужно вырабатывать какое-то христианское отношение, что я, с одной стороны, я буду удаляться от того, что несет явный соблазн, с другой стороны, я буду вырабатывать, если я буду с ним все же сталкиваться, неизбежно на этой планете, я буду иметь какую-то здоровую христианскую реакцию. Как узнать свое призвание? Определите, что у вас получается, к чему у вас талант, и как вы можете в этом послужить Богу. То есть вот у людей есть разные дарования. Кто-то очень хорошо работает руками, а кто-то там бухгалтер. Вот у меня всегда определенный богоговейный ужас вызывали люди, которые способны поддерживать бумаги в порядке. Я на это не способен абсолютно, но вот бывают такие вот люди таинственные, которые, у которых есть этот страшный дар. Или вот, не знаю, дар к медицине. В общем, как, что у вас хорошо получается, что вам Бог дал? Добрый день, скажите, пожалуйста, какова роль Бога Отца одного из ипостасей Святой Троицы? Почему, если все три равны между собой, Дух исходит от Отца, Сын родился от Отца, и самое важное, почему Христос ходатайствует перед Отцом за нас? Не получается ли, что Отец более? Вы знаете, в Троице лица Троицы равны в том плане, что они соприродные, что Сын и Дух единосущны, Отцу обладают той же божественной природой. В реальности существует как бы два типа бытия. Вот тварное, оно зависит от Бога. Мы все черпаем наше бытие, наше существование из воли Бога. Бог нас сотворил, Бог нас поддерживает в бытии. Бог нас сотворил из ничего, и если бы Он перестал нас поддерживать в бытии, мы бы в ту же секунду обратились в ничто. И другой тип бытия — это божественное бытие. Бог никем не сотворен. Бог имеет источник бытия в самом себе. Он не нуждается в творении. И вот этой божественной вечной природой обладают все лица Троицы — Отец, Сын и Святой Дух. В этом отношении они равны. А что касается отношений внутри Троицы, то это отношение того, вот как богословы говорят, есть такой греческий термин, там существует перихореза, то есть лица Троицы в любви вручают себя друг другу. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Сын приходит, чтобы творить не свою волю, но волю пославшего Его Отца. И там не отношение господства и подчинения, там отношение совершеннейшей любви и предания себя друг другу. И поэтому Отец, Сын и Святой Дух, они, как вам сказать, они, когда мы говорим о равенстве, мы это говорим в контексте человеческих отношений, где есть ситуация власти, ситуация угнетения, ситуация эксплуатации. И чтобы избежать всего этого, мы вводим равенство перед законом. В Троице вообще нет смысла говорить о равенстве в отношениях, потому что они любят, лица Троицы пребывают в совершенной любви, И вот если мы говорим о равенстве по природе, то по природе они равны. Отец – Бог, Сын – Бог и Святой Дух – Бог. Не три Бога, а один Бог, и они полностью совершенно равны. Они все в равной степени обладают божественной природой. Еще вопрос про филиокве. Знаете, я не стал бы углубляться в вопрос о филиокве. Все-таки это достаточно такое, достаточно высокое богословие. Мы, наверное, все-таки перейдем к следующему. Я напомню пока номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И можно нам присылать вопросы на Viber или WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Или можно писать нам через сайт theos.fm. theos.fm. Ага. Вы сами говорите, что Библию следует читать с учетом исторического и культурного контекста. Значит ли это, что можно изменить, например, взгляды церкви на нравственность в области пола? Ведь эти взгляды обусловлены эпохой, в которую писали священнописатели. Почему вы тогда так возражаете против этих изменений? Знаете, конечно, библейские тексты пишутся в определенном контексте. Конечно, они пишутся на определенном языке. Конечно, они отражают взгляды людей, которые их писали, и это неизбежно. Но Бог в состоянии возвестить нам спасительную истину, актуальную для всех времен, через эти библейские тексты. Для того, чтобы их понять, мы, конечно же, должны учитывать исторический контекст. Но этот исторический контекст, он не мешает Богу сообщить нам нечто, что актуально в любом историческом контексте. В любом историческом контексте актуально то, что брак, который сотворил Бог, это союз между мужчиной и женщиной, и Бог ожидает от нас, что мы будем проявлять в этом браке верность, подобную его собственной верности. И это не привязано к историческому контексту. Это так со времен творения. Вот Христос, когда он общается, когда он там спрашивает, там, можно ли разводиться, он говорит о браке, что брак — это установление, которое восходит вообще к творению. Это не что-то такое, что меняется от эпохи к эпохе. Это абсолютное вечное Божье установление. Бог установил, что человеческая сексуальность, она должна проявляться в верном браке между одним мужчиной и одной женщиной. И это установление, которое не зависит от исторического контекста вообще, потому что оно коренится в сотворении, а не в каких-то исторических реалиях, которые могли бы поменяться. И тут мы должны просто исходить из того, что Библия нам говорит, что мы все, да, мы все пали, мы все согрешили, все наши желания находятся в чудовищном беспорядке, и нам трудно исполнять волю Божию. Ну, потому что мы грешники. Это как тяжелому алкоголику, ему трудно не пить, его постоянно тянет пить. И нам трудно не грешить. Но мы должны для того, чтобы встать на путь исцеления, признать, что Бог все-таки прав. Что мы не правы. Что если окружающая культура на нас давит, чтобы мы как-то переменили свои взгляды на то или другое, там, в частности, на эти, христианскую этику в области пола, то не права именно окружающая культура, а Слово Божие право. Если мы просто верим в то, что Библия богодухновенна, то одна из вещей, которые Библия утверждает, ну вот с предельной ясностью яснее некуда, что даже христианские еретики, которые все понимали неправильно, вот они понимали правильно, потому что это предельно ясно, что воля Божия в отношении отношений там между полами – это брак между мужчиной и женщиной, который предусматривает постоянную пожизненную верность. И именно такова воля Божия. Кирилл пишет, если Бог установил, что люди должны быть верны друг другу в браке, почему социальная концепция РПЦ позволяет разводы? Потому что надо что-то делать с людьми, которые пали. Ну вот смотрите, из того, что если человек совершил убийство, и он раскаивается в этом убийстве, он хочет прийти в общение с церковью. Ну, там, не знаю, абортмахер хочет прийти в общение с церковью. И есть определенные правила, по которым его принимают. Он может прийти в общение с церковью, он может покаяться, его простят, ему все грехи его отпустятся. Он должен при этом принять решение, что он оставляет, конечно же, свое кровавое свое ремесло. Но если он раскаялся, если он пришел к церкви, он будет прощен и принят. Потому что Бог прощает человеческие грехи. Если люди раскаиваются и желают вернуться на путь спасения. Вот развод, безусловно, является грехом. Это несомненное нарушение Божьего замысла о браке. Это трагедия, и это очень плохо. Но, допустим, она произошла. Что дальше делать? И вот в этой ситуации церковь принимает определенные решения, как мы можем помочь человеку, который вот в этом отношении пал. И что мы можем делать, если мы сталкиваемся между двумя видами греха, между которыми вынуждены выбирать, из каких-то двух зол меньше. Допустим, не знаю, там, муж-психопат, одна из причин для развода, муж-психопат бьет жену смертным боем. Может убить насмерть. Что нам лучше допустить, смертоубийство или развод? Лучше допустить развод, чем смертоубийство. Но развод от этого не прекращает быть грехом. Вот он в любом случае грех. Но бывают ситуации, в которых это меньше грех. Или бывают ситуации, когда грех произошел, людей надо все-таки как-то исцелить, как-то восстановить. Церковь – это врачебница, которая ищет исцеление грешников. Это не значит, что церковь дозволяет грех. Это значит, что церковь в ситуации, когда вот такая запутанная ситуация, когда грех произошел, или когда мы должны избежать худшего греха, церковь всегда ищет исцелить людей, церковь всегда ищет исцелить отношения, церковь всегда ищет людям как-то помочь, как-то их поднять. Даже людей, которые очень тяжело нагрешили и запутались в этой жизни. Ну и понятно, что бывает ситуация, когда невинная сторона, там, ее просто бросили. Ну, мужик ускакал просто, вот такой стрекозел. Вот... Женщина не виновата, и тут уж что поделаешь. Приходится как-то помочь ей, поскольку она не является виновной стороной в грехе вообще. Еще пришел вопрос. Спрошу по-другому. Если брак является таинством, прямым действием Бога в жизни людей, то как церковь может его отменить или заключить заново? Католический взгляд... Если муж может убить жену, то жена должна спасать свою жизнь, но не должна вступать в будное сожительство с другим мужчиной. Действительно, есть некоторое разногласие между православными и католиками в этом отношении. И разногласие тут касается того, как мы воспринимаем вообще брак. В католическом контексте брак, заключенный в церкви, не может быть расторгнут. В православном контексте бывают трагические ситуации, когда это в принципе возможно. Но в любом случае православные католики согласны, что речь идет о тяжком грехе. И дальше что мы будем делать, как мы будем это лечить? И вот православные допускают повторный брак в ситуации, когда мы стараемся принести исцеление в событие, которое само по себе трагично, само по себе ужасно. Ну, как церковь прощает различные грехи и преступления, когда люди в них каются, желают жить с Богом. Также и развод, который, несомненно, является тяжким грехом, он может быть прощен. А если душа у черта? Нет, поскольку черт — это падший ангел, и он в этом отношении односоставен. Мы двусоставны, у нас есть тело, у нас есть душа. Мы, с одной стороны, животные, у нас есть животная природа, а с другой стороны, мы существа, обладающие духовной природой. И поэтому нет смысла говорить о том, что у черта или ангела есть душа, потому что он сам есть чистый дух. Он не обладает материальным телом вообще. Смотрим. Напомню, что телефон прямого эфира — это 8 800 333 1706, и можно нам прислать сообщение на Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 09 96. Так, Бог имеет характер — это личность, а чувство юмора, например. Да, конечно, Бог имеет характер. Бог обладает совершенным, любящим, справедливым, праведным характером. Бог, несомненно, является личностью, и мы с вами являемся личностями именно потому, что мы созданы по образу Божию. Мы личности, поскольку мы похожи в этом отношении на Бога. И Бог нечто, Бог больше, чем личность, Бог — это Троица, но Бог — личность, вот, скажем так, как минимум. И мы обладаем личностной природой, поскольку мы созданы по образу Божию. В этом отношении мы подобны Богу. И в Библии мы видим, как постоянно к Богу обращаются на «ты». То есть Бог — это личность, с которой можно вступить в диалог, или, вернее, это Он вступает с нами в диалог. Кирилл пишет: как можно принести исцеление, позволив человеку грешить? Если совершено таинство брака, как можно его отменить? Это, ну, это как раз разница в православном и католическом подходе. Если человек, если брак человека по той или иной вине распался, и это может быть вина любого из супругов. Ну, смотрите, там, если муж убежал от жены, вообще там женился на другой женщине, где-то он там живет на стороне далече, и не собирается к ней возвращаться, это не является грехом жены, не является грехом пострадавшей стороны. И поэтому, в принципе, в этой ситуации церковь допускает развод для того, чтобы поступить справедливо по отношению к пострадавшей стороне. Но, опять-таки, это вопрос достаточно такого высокого богословия, по которому верные христиане могут иметь разные мнения. Это тоже определенный предмет полемики. Но вот, мне кажется, православная позиция мне тут как-то понятнее и ближе, потому что, ну, я знаю ситуации, когда женщина-католичка не может приступить к причастию из-за того, что ее муж бросил. Абсолютный его выбор, абсолютная его вина. Вот она тут абсолютно ничем не согрешила. Просто он ускакал там какой-то другой женщине, и она оказывается лишена причастия, хотя лично она-то не грешила. И мне вот кажется, что это все-таки не очень все хорошо и правильно. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я должен с вами прощаться. До свидания. И спасибо вам за ваши вопросы. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.